Аллилуйя, слава Господу! Прекрасный день, как бы продолжается лето, и написано в Писании: лето Господнее, благоприятное. Потому что у Бога, дети Божьи, даже если они будут на Северном полюсе, то для Божьих детей все равно будет лето Господнее благоприятное. Потому что Бог согревает своим теплом. Аминь. И когда мы видим видимое, то нам легко верить. Но нам трудно верить тогда, когда мы не видим, но надо в это верить. Хотя Писание говорит, что наша вера – вера в невидимое. Но тем не менее, когда бы мы были на Северном полюсе, то мы должны иметь такое видение, такое ощущение Бога, что нам тепло в Его присутствии, независимо от температуры. Аминь. И это, как мы говорили в прошлый раз, наше ограниченное мышление, оно мешает нам видеть то, что невидимое. Потому что наше мышление, оно, как правило, идет от нашего физических чувств восприятия, обоняние, зрение, слух, вкусовые качества. И вот это для нас действительно вера, верим. Да? А вот как поверить в то, что ты не видел, не знаешь? Вот Иисуса рядом с нами нету. Теоретически мы говорим, что мы верим, что Он здесь. А вот в сердце своем как-то мы привыкаем к нашей вот этой вере, которая практически становится уже не верой, а нашим знанием. То есть мы знаем по Слову Божью, что Иисус с нами здесь, где двое и трое собрались во имя Мое, там Я среди них. Так сказал Иисус. И мы это знаем. И вот иногда мы вот это наше знание, оно ограничивает нашу веру. Наше знание ограничивает нашу веру. Понимаете? Потому что ты его не видишь, но ты должен его ощутить. Особенно, когда идет поклонение Божие. Это просто невозможно не ощутить Его прикосновение, невозможно не ощутить Его, как Он берет тебя за руку, как Он стоит, обнимает тебя. Мы должны это ощущать. Поэтому Бог всегда ищет поклонников, которые будут поклоняться Ему в духе и в истине. Потому что когда ты не войдешь в дух, значит, ты остался в своей рамке ограничений. Потому что Бог живет вне ограничений. Аминь. И мы говорили в прошлый раз о том, как наше ограниченное мышление, оно препятствует благословениям Божьим. Но я вам скажу, что мы будем продолжать сегодня эту тему, и я вам скажу, что вот это, что есть выход из этого ограниченного мышления. Мы сегодня будем говорить о некоторых путях этого выхода, да, чтобы выйти из этого ограниченного нашего мышления, не просто для того, чтобы получить благословение, потому что мы хотим получать от Бога. Кто хочет получать от Бога? Вот подними руку, кто хочет получать от Бога? Я тоже очень хочу, все и сразу, причем, да? Но я хочу получать от Бога, если возможно, все сразу. Если нет, я готов ждать и терпеть. Аминь. Вы готовы ждать и терпеть? Но помимо того, чтобы ждать и терпеть, можно просто ждать и терпеть в ограниченном мышлении. Понимаете? И вроде бы теоретически ты знаешь, что тебе надо выйти за рамки ограниченного мышления своего. Теоретически ты знаешь. Пастырь проповедовал, я уже знаю. Но тем не менее ты все-таки остаешься там и ждешь. Поэтому мы сегодня будем говорить о том, что надо, и надо само собой, но как это сделать практически. Да? Аминь. И проповедь моя сегодня называется «Радость и хвала – выход из ограниченного мышления». Радость и хвала – это выход из ограниченного мышления. В соответствии с Словом Божьим мы сегодня разберем эти некоторые моменты, и я верю, что и благословение, и наполнит наш дом, и в субботу нам предстоит праздник хвалы и поклонения. Я верю, что будет благословенное время. Я верю, что мы просто выйдем из этих рамок ограничений, что мы будем восстанавливать наши отношения с Богом. Мы будем просто пребывать в присутствии Святого Духа. Я это еще не знаю, но я в это верю. Поэтому очень легко знать и верить. Но когда ты еще не знаешь, ты должен это предвкушать. Аминь. И когда ты предвкушаешь, то твоя вера, независимо ни на что, какие бы ни были болезни, вот упадет где-то бомба и разрушит это помещение, разрушит, а мы назначили праздник хвалы. Что делать? Выйдем на улицу, возьмем гитару и будем славить Его и поклоняться Ему. И не должно быть у нас причин, ну как мы проведем праздник, помещение разрушено. Но Бог-то не разрушен. Бог-то желает прийти к нам, потому что мы желаем создать этот праздник, сотворить праздник. Точно так мы должны иметь отношение и к служению, к воскресному, к другим служениям, к домашним группам, к молитвенным служениям. Мы просто всегда в предвкушении, что ты придешь, и Бог будет. В прошлый раз Бог говорил: «Радость моя, она исцеляет недуги». Радость моя исцеляет недуги. И мы в прошлый раз... Вроде бы как обычное служение, но в конце мы порадовались. Кто не радовался в прошлом служении? Такая радость наполнена в церковь, правда? Мы видели начало источника создания новой семьи. Да? Мы видели, как один мужчинка пришел славить Бога, а то он славил, его никто не слышал. А тут Бог дал ему возможность прийти в церковь и славить Его. И он пришел и прославил, и мы благословили его. Радость наполняла нас. Вот он и сейчас говорит аминь. Да? Это мы думаем, что он кричит. На самом деле он разрабатывает голосовые связки, он готовится к великой хвале, что через несколько лет он будет прославлять и кричать «Аллилуйя!». И радость нас наполняла, правда? Поэтому радость, она и исцеляет. И, может, Бог ждал кого-то в прошлом собрании, чтобы исцелить. И поэтому Он дал радость. Пришла радость, а мы раз в своих ограниченном мышлении и не вышли навстречу, и не получили то, что Бог принес нам. Дорогие мои, давайте выходить из этого ограниченного мышления. Будем радоваться и хвалить Бога сегодня. Аминь. Давайте мы встанем, и мы будем читать из первого послания к Коринфянам, 2 глава, с 4 по 10 стих. 2 глава, с 4 по 10 стих. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Я хочу сразу... некоторые комментарии сразу дать, чтобы мы сразу уже понимали и не возвращались, да? Павел говорит, что убедительные слова человеческой мудрости, они мало что изменят. То есть они оставят тебя там, где ты был. Потому что человеческая мудрость, мирская мудрость, мы дальше увидим это, она не расширяет твой кругозор в Боге. Она оставляет тебя в ограниченном твоем мышлении в этом мире. Но проповедь должна быть в явлении духа и силы. Где появляется дух и сила? В хвале, в радости. Мы дальше об этом увидим это. И дальше Павел говорит, чтобы вера ваша, то есть мы видим, где радость и хвала, она нужна нам для того, чтобы вера наша, да, потому что когда приходит вера не может оставаться на одном месте, она расширяет твои пределы, выводит тебя из рамки ограничения мышления. И он говорит дальше, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божьей. Мудрость же мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века сего и не властей века сего приходящих, но проповедуем премудрость Божью, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей. То есть мы видим, что Бог хочет, чтобы мы не оставались в этих рамках ограничений, чтобы мы проповедовали мудрость Божью, совершенную, и не мудрость века сего, властей века сего, потому что какие бы ни менялись президенты, какие бы ни были мэры городов, какие бы ни были начальники на твоем предприятии, сколько бы их там ни было, но они будут проповедовать всегда одно и то же. У них будет всегда одна и та же цель, и они никогда не выйдут из рамки своих ограничений. Будь то президентский уровень ограниченный, будь то шеф твой или еще где-то кто-то, что-то. Единственный выход из всех этих рамок ограничений – это Божья премудрость, которая может тебе показать больше. Дальше мы читаем. «В которой никто из властей века сего не познал, ибо если бы познали, то не распяли бы Господа славы». Понимаете, когда ты понимаешь Божью премудрость, то Иисус Христос для тебя становится Богом. Как можно распять своего Господа? Понимаете? Поэтому мы с вами, прославляя Иисуса Христа, мы уже приобрели мудрость. Больше, в меньшей мере, но мы уже мудры. Каждый из нас мудр. Скажи своему соседу, ты мудрый. Ты мудрый. Потому что ты познал Господа славы, и ты его уже не распинаешь, ты уже себя распнешь на этом Голгофском кресте ради него. Это мудрость. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Понимаете, Павел, он объясняет церкви, что вам даже не приходило это в ваши мысли, в ваше мышление, оно не приходило. Поэтому не оставайтесь в этих рамках. Выйдите за рамки, и вы увидите то, что вам Бог приготовил. И дальше он говорит, а нам, то есть тем, кто вышел из-за рамки ограничений мышления, а нам Бог открыл это Духом Своим, ибо Дух все проницает, и глубины Божьи. Понимаешь, если ты не выйдешь из рамок ограничения своего, ты не сможешь познавать глубину Божью. Поэтому мой совет – выходим и идем в радости и хвале. Аминь. Благослови, Господь, нас Словом Твоим сегодня, чтобы мы познали Тебя еще ближе, больше, чтобы мы углубились, Господь, углубились в Твои тайны, углубились в Твое сердце, Господь, где есть эти глубины познания Тебя, дорогой наш Бог. Благослови нас в этом собрании Словом Твоим и открой наши сердца, приготовь наши сердца Духом Святым, чтобы Слово Твое, как семя, доброе семя, оно пришло в наше сердце и проросло и принесло прекрасные плоды для Божьего Царства в первую очередь и для каждого из нас, для наших семей, домов, детей наших и будущих поколений. Благослови нас сегодня, Господи. И мы благословляем Твое Святое Имя в этом собрании. Мы благословляем ангелов, которые стоят над этой церковью и несут видение этой церкви. Мы также благословляем воинов, Господа Саваофа, который ополчается в Поднебесье, противостоя силе злобы поднебесной, чтобы в этой церкви проповедовалось бескомпромиссное Евангелие Иисуса Христа. Спасибо Тебе, Бог, и благослови уста мои, как проповедующего, и благослови уши слушающих. Спасибо Тебе, Бог. Благодарим Тебя за Твое присутствие, и Тебе единому воздаем честь, славу и хвалу. И во имя Отца и Сына и Святого Духа все вместе скажем Аминь. Присаживайтесь. Я знаю, что многие из нас долгое время верили в определенные вещи, о которых мы молились. Долгое время мы молились и не получали ответа, да, и иногда, ну, в жизни верующего человека часто так бывает. Я уже говорил как-то, что вот я заметил, что даже по нашим молитвам мы больше не получаем, чем получаем. И тем не менее, как-то почему-то не приходит сомнение. Я хотел бы, чтобы ни у кого из нас не приходили сомнения, когда ваша молитва не отвечена. Чтобы никто из нас не усомнился, если ответ на твою молитву не пришел. И хотя иногда кажется, что ничего не происходит. Я молился, и ничего не произошло. Неделя прошла, год прошел, люди годами уже молятся. И ничего не происходит. Должно быть, Бог не услышал мою молитву. Должно быть, я в чем-то грешен. И мы начинаем искать эти причины, начинаем все это искать. Не надо это делать. Бог слышит каждую твою молитву. Будь ты согрешил. Я говорю о верующих людях. Верующие люди согрешают. Еще как согрешают. Да, мы, может быть, и не делаем такие явные грехи, как делает этот мир. Но мы очень часто согрешаем в своих сердцах. Даже где-то мы усомнились, и вот это уже как в глазах Бога, это как грех, который, как ты можешь усомниться во мне, говорит Бог, если я для тебя столько сделал, для народа своего столько сделал, я показывал свои чудеса, знамения, как можно усомниться? И в глазах Божьих это все-таки выглядит как маленький, большой прегрешенец, но это грех. И поэтому мы начинаем искать вот эти причины. Понимаете, когда вот нет ответа на молитву, мы начинаем искать какие-то причины, искать их в себе. Но иногда, может быть, это и так. Но есть такие моменты, когда Бог хочет, чтобы мы именно поверили в то, что мы не видим, и в то, что мы не получили. Иногда Бог хочет взрастить нашу веру. И в послании к евреям Он и говорит в 11 главе, 1 стих, Он говорит, «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Понимаете, что есть наша вера? Он не называет нашу веру, это когда ты увидел и поверил. Он называет нашу веру уверенность в невидимое, в то, чего еще не произошло. Поэтому Бог говорит, чтобы мы вышли из этих рамок ограничений, чтобы вера наша, она стала действительно верой. Верой в невидимое и уверенность в том, что если Бог сказал, Он осуществит. Аминь. Поэтому и мы должны понять, что почти всегда будет период времени между твоей молитвой и ответом на твою молитву. Бывает, я скажу, что иногда бывает сразу. Иногда бывает сразу. Но в основном это не происходит сразу. Понимаете? И вот этот период времени между твоей молитвой и ответом на твою молитву, иногда мы верующие, а может быть не иногда, может быть часто мы верующие, многие, может быть, верующие, мы должны это воспринимать как период темного времени, период какой-то темной комнаты, период тьмы. Понимаете, я говорю образно, чтобы мы поняли, что вот этот момент, мы должны воспринимать этот момент как период, ну, так называемой, ну, как это назвать, тьма, да, тьмой. А? Затемнение, да, может быть, скорее всего, это затемнение, это период твоей жизни, это как затемнение, затмение солнца, да, затемнение происходит. И я хочу, чтобы мы поняли, что это неплохое время. Когда приходит вот такая тьма в твою жизнь между твоей молитвой и ответом на молитву, это неплохое время. Это как раз то благословенное время, когда ты должен понять тот факт, что тебе нужно искать Бога и больше, и остаться верным, и быть уверенным в своих ожиданиях, быть уверенным. В этом и заключается твоя вера. В этом и заключается твоя вера. Поэтому то, что мы не видим своими физическими глазами, это время, которое работает как бы для нас, для нашей пользы, для нашего благословения. И это совсем не означает, что Бог не работает в сверхъестественной духовной сфере. Это не означает. Как мы уже говорили, стоит тебе только помолиться и сказать во имя Иисуса, как в духовной сфере все это начинает закручиваться. Этот вихрь ответа Божьего, он просто несется, ураган. И сила злобы поднебесной, она пытается всячески противостоять. Праведник Даниил, который молился Богу, который имел откровение, и он пришел к нему архангел и говорит, я слышал твою молитву, Бог услышал твою молитву сразу и сразу же ответил на нее. Но князь господствующий в воздухе противостоял ей. 21 день шла борьба. Понимаете? Это праведник, который имел сильную веру, праведник, который вошел ко львам и вошел и благословил этих львов рычащих, и львы стали кошечками. Да? Поэтому, дорогие мои, мы должны понимать, что этот период времени, и он работает для нас, потому что сам Бог работает во время этого периода. И Библия нам говорит в послании к евреям в 12 главе, что Иисус, 12 главе, 2 стих, что Иисус, Он совершитель нашей веры. Поэтому мы должны пройти этот опыт темной комнаты с верой. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия. Мы видим, что Иисус, Он есть совершитель нашей веры. Понимаете, как важно иметь имя Иисуса и Его близость, и понимание, что не я живу, а живет во мне Христос. Это очень важно для нас. Поэтому мы должны иметь вот этот опыт вот этой так называемой тьмы или темной комнаты и должны пройти через это время, обязательно должны пройти, прежде чем появится Божье чудо и ответ на вашу молитву. Так или нет? В первом послании Петра, 1 глава, с 6 по 8 стих, написано, когда он говорит о том, чтобы Иисус живет в нас, говорит, чтобы мы всегда были в Боге, и он говорит, о сём радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно от различных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытанного золота, к похвале и чести и славе в явлении Иисуса Христа, которого, не видев, любите, и которого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью неизреченную и преславную». Посмотрите, какую так называемую таблетку дает апостол Петр церкви, верующим нам с вами, чтобы мы понимали, что когда мы приходим, и приходят какие-то скорби, и мы скорбим, даже немного, может быть, скорбим, и если это нужно, приходят различные искушения, приходят различные испытания, и он хочет, чтобы это все нас не расслабило и не изменило наше мышление, что все, Бог не отвечает, я остаюсь в своих рамках. А он хочет, чтобы мы поняли, что это сверх того, это надо пройти, и когда ты пройдешь это, ты получишь намного больше. Поэтому ты не видел Иисуса, но любишь Его. И до сих пор, не видя Него, веруешь в Него. И это очень важно. Это очень важно. В другом переводе написано, «Итак, будьте воистину радостны. Впереди чудесная радость, несмотря на то, что теперь какое-то время тяжело». Вот это дословный перевод с греческого. «Итак, будьте воистину радостны. Впереди чудесная радость, несмотря на то, что теперь какое-то время тяжело». Вот мы должны понимать, что за вот этим твоим тяжело или не ответ на твою молитву придет какая-то радость. И это должно тебя стимулировать выйти из твоего вот этого ожидания вот в эту радость. Поэтому ты должен выйти в эту радость, понимаешь? Поэтому, когда ты помолился, ты проходишь период проверки. И в период этой проверки враг, дьявол, он будет делать все, чтобы подавить и разочаровать тебя. Понимаете, он для этого и существует, чтобы делать нам разные козни, угашать нашу веру и так далее, и так далее. Что нам надо делать? Что мне делать, спросит каждый, может, из нас. Плакать, жаловаться, в депрессию впадать. Нет, это именно то время, когда ты должен использовать свою веру. Пойми, это именно то время, когда ты должен использовать свою веру. Не просто остаться, ну, я верю, что Иисус Господь. Используй эту веру, используй эту веру. Как использовать ее веру? Войди в радость, войди в хвалу, делай что-то. Потому что мы не можем оставаться подавленными или какими-то депрессивными или пораженными, когда хвала Богу исходит из наших уст. Мы не можем оставаться в том состоянии. Я уверен, что какое бы у тебя ни было состояние плохое, может быть, как бы тебя ни атаковал дьявол, какие бы ни были падки, но если ты начнешь в этот момент славить Бога, просто восхвалять Его имя, просто выдумывать песни, просто петь «Аллилуйя» и слагать какие-то, может быть, рифмы, не надо записывать и писать песни, но просто в этот момент славь Его! И просто превозглашай Его силу, превозглашай, какой Он велик, какой Он всемогущ. Никакая ни депрессия, никакое разочарование не сможет. Потому что все то, что делает дьявол, он хочет, чтобы ты остался в этих рамках, чтобы ты остался в ограниченных рамках своего мышления. Но когда ты начинаешь хвалить его и радоваться, ты выходишь за эти рамки. Ты выходишь за эти рамки. И дьявол отступит. Поэтому я хочу, чтобы каждый из нас знал, что наша хвала – это наша вера в действии. Наша хвала Богу – это вера в действии. Понимаете, Библия нам говорит, что вера без дел мертва, дела без веры тоже никому не нужны. То есть все это не дает спасения. Но одно из великих дел, которые мы делаем в нашей вере – это хвала Богу. Как ты хвалишь Бога, как ты восхваляешь Его, так и определяется твоя вера. Невозможно славить Бога в духе и в истине, и при этом иметь слабую веру. Понимаете? Если у тебя вера слабая, то ты будешь и славить Его слабо. Потому что я знаю, вот когда мы иногда славим Бога, да, и надо просто петь Ему, петь и славить Его, но мы боимся открыть уста свои, потому что думаем, а что подумает сосед, а что подумает, а вдруг я возьму неправильную ноту, да, или я спою неправильное слово, ну и, как говорится, облажаюсь, да, перед людьми неудобно. И мы боимся чего-то. Но Бог, Он не слышит твои слова, Он слышит твое сердце. Поэтому я всегда говорю, между правильным пением и хорошим пением и есть разница между этим пением и пением помазанным. Ты можешь совершать ошибки, ты можешь в духе в истине петь неправильно, но Богу доходят не те неправильные аккорды. Ему доходит звук и гармония, как славит твоя душа и провозглашают твои уста. Вот в этом гармония, вот она звучит на небесах. Не инструменты, не красивая музыка, а гармония твоей души и твоих провозглашения твоих уст. Вот это ценный в глазах Бога, вот такая хвала. Поэтому наша хвала – это наша вера в действии. И когда мы восхваляем Бога в час тьмы, то враг наш, дьявол, он сходит с ума. То есть он радуется, когда ты не получил ответ моментально от Бога, и он думает, ну все, есть там Бог, вот послал ответ, сейчас я пошлю своих, они 21 день будут противостоять, а я тем временем посею ему сомнения, посею неверие, предложу ему что-то, какое-то искушение или еще что-то, и мы очень часто сдаемся, мы очень часто соблазняемся. Понимаете? Поэтому это прекрасное время, что ты можешь, если выставишь этот мир, то враг, он просто сойдет с ума. Он просто будет обескуражен. Что ты не можешь достичь, если ты с Богом? Что Богу есть невозможное? Понимаете? И дьявол, он будет просто обескуражен. Есть такой прекрасный человек, который оставил такой великий пример, как он просто дьявола на лопатки положил. Апостол Павел. Он не раз проходил через время тьмы. Хотя он был настолько сильный в вере, но тем не менее, и он тоже не получал всегда ответы на свои молитвы моментально. Ему приходилось проходить время тьмы, и вот в этом времени тьмы приходили различные искушения и соблазны, и насилие над ним, и побивали, и все это. Я вам сейчас зачитаю, что с ним было. Мы думаем, что у нас проблемы, но если мы посмотрим на то, через что проходил Павел, то мы поймем, что наши проблемы – это именно то, что он сказал, Павел. Сейчас я вам скажу, что он сказал. Павел говорит, 5 раз мне давали по 39 ударов кнутом за проповедь Евангелия. 5 раз он был побиваем, и каждый раз по 39 ударов кнутом. Что было с его спиной, я не знаю. Там уже, наверное, такая панцирь уже был из этих рубцов, что и он уже, наверное, боли не чувствовал. Он говорил, что 3 раза я был бит палками. Палками 3 раза его... Ну, там палками, когда били, вы понимаете, что это не просто тебя там палкой, этой тросточкой, этой, как это, хворостинкой наказали. Да, там конкретные были палки. 3 раза он был бит палками. Однажды я был побиваем камнями за проповедь Евангелия. Павел говорит, что 3 раза я претерпел кораблекрушение и однажды даже провел день и ночь в открытом море. Да? Он говорил, я был в изнурении, был одинок, был на стуже, я был голоден, я жаждал. Понимаете, что проходил Павел? И я не хочу сравнивать, конечно, ни времена, ни что, но ему приходилось через это проходить. И слава Богу, что мы через это не проходим. Но вы представьте просто себе, если что-то, вот какие-то такие вещи будут с нами, то то, что, о чем ты сейчас говоришь, что ты страдаешь, Будет ли это страдание, и не стыдно ли тебе станет сразу? Понимаете? На протяжении всей моей жизни, он говорит, я проходил через всевозможные опасности. Это значит, что все, что могло быть опасно для жизни, он через это проходил. Но что он описывает, что характерно, он все это описывает и подчеркивает черту. Вот это я просто в восторге, я восхищен просто вот этим выводом, который он сделал. 2 Коринфянам, 4 глава, 17 стих. И вот он говорит, ибо кратковременное легкое страдание наше, производит в безмерном преизбытке вечную славу. Можете ли вы себе представить, что апостол Павел имел мужество назвать все это, через все вот это, что он прошел, и он это называет легкие, кратковременные легкие страдания? Понимаете? Мы иногда что-то малейшее не получили, и мы делаем вид, что мы так страдаем, что это такая чуть ли не трагедия в нашей жизни. Я думаю, что у дьявола просто отвисла челюсть, когда он услышал такое. Вы можете себе представить, как он посмотрел на одного из своих слуг, дьявол, и говорит, правильно ли я расслышал? Все, что мы сделали с Павлом, все, что мы устроили ему, и он это назвал легким страданием. Это можно, понимаете, вот это влаживал он время, он влаживал силы, он посылал свое воинство, он посылал своих служителей, он тратил время, он пытался что-то делать. И в итоге, и все, что происходило с Павлом, это же не было там одноразово. Это был период времени, где он его, так сказать, пропускал через этот барабан, через эту центрофугу. Он с ним делал вот это все. И Павел выходит. Легкое страдание. Так, слегка так. И дьявол на лопатках. Вы можете себе представить просто, как во времена вот этой тьмы дьявол, Павел просто подходит лицом к лицу к сатане и говорит, знаешь, что сатана? На протяжении всей моей жизни ты делал все, чтобы убить меня. Ты пытался разочаровать меня. Ты пытался что-то делать еще. Но что я сделаю тебе, дьявол? Я просто в вечном Евангелии, в Слове Божьем напишу. И это будет действовать не на 100 лет, на 200 лет, на 1000 лет это будет действовать. Что все, что ты делал, это всего лишь легкие страдания. У дьявола крыша уехала, я думаю, в этот момент. Что ты можешь сделать, дьявол, мне или кому-то другому, кто несет имя Иисуса Христа, чтобы остановить нас от исполнения Божьего назначения и от Божьей судьбы в нашей жизни? Понимаете, насколько нам надо понимать, что все эти страдания, которые мы проходим, это кратковременные. И мы должны на них смотреть как на легкие, как бы ни было больно, как бы ни было это тебе по карману, по здоровью, но ты посмотри на это не из рамок ограниченного мышления, а посмотри на это уже оттуда. Посмотри на это уже сверху, с неба, и увидь, какие кратковременные и легкие. Павел смотрел на все это. Его били, и каждый удар, он говорил, Иисус. Иисус, люблю, прости их. Я уверен, что каждый удар, чтобы вынести это, надо как-то это выпускать, как говорится, пар, да? И знаете, когда-то, как вот когда неверующие люди, есть такое, ну, как бы советуют, да, чтобы выпустить пар, когда тебе больно, матом загни там, или еще что-то, или ответь, отомсти, тебе легче станет. Понимаете? А Павел, он говорит, это легкие страдания. Я их прощаю. Иисус, помоги. Иисус, тебя люблю. То есть все вот эти фразы, которые он говорил от каждого удара, от каждого этого события. И у кого он научился такому? У Господа Иисуса Христа. Понимаете? И весь ад, он даже если разобьется на мелкие кусочки, то нету ничего, что могло бы остановить нас от постоянного превозношения и возвеличения имени нашего Господа Иисуса Христа и Спасителя нашего. Не должно нас ничего отвлечь от этого. Тебе больно, а ты слав Христа. Тебе над тобой смеются, а ты смейся и радуйся в Боге, не над ними. Им сострадать надо, что они над тобой смеются за твою веру, за Евангелие. А ты радуйся в Боге, и когда радость твоя будет совершенная, они будут обескуражены, враги будут обескуражены, те, кто тебя не любит и гонят, будут обескуражены. Поэтому знайте, что в тот момент, когда дьявол видит малейший знак слабости нашей веры, он набирает обороты, он увеличивает обороты, чтобы у вас появилась большая возможность сомневаться. Понимаете? Только мы ослабеваем, другими словами, мы только начинаем заходить вот в это ограничение нашего мышления, и тут же дьявол набирает обороты. Даже когда вот такой обычный такой пример, если ты уже идешь в тюрьму, то это значит, что уже все знают, что ты уже бессилен, даже ты еще не сидишь в тюрьме. Но все там враги, там пусть это криминальный мир, они уже знают, что все, мы уже можем тут что-то делать. Ты еще не в тюрьме, но ты согласился идти сдаться там властям или как, и все остальные уже радуются. Понимаете? Поэтому мы должны понимать такой момент, что чем меньше становится наша вера, тем больше дьявол начинает радоваться, и он больше будет пытаться сделать так, чтобы ты не вышел из рамок своего ограниченного мышления. Потому что и тебе надо понять, что как Павел, как Петр, что выход из этих рамок – это есть хвала Богу и радость пред лицом Божьим. Только дьявол тебе один раз, он будет тебе всегда делать подлости. Ты идешь на служение, он что-то сделает в твоей жизни, в семье, на работе, и ты сдаешься, потому что ты не можешь оставить семью, ты не можешь оставить работу. Дьявол победил. Но если ты перешагнул и пришел, раз, второй раз, третий раз, дьявол говорит, я в этой сфере не могу его уже победить. Он поставил Бога выше моих козней, выше моих подлостей. Он превзошел меня, он вышел из этих рамок ограничений, где я мог его еще держать. Он вышел из этого, и я не могу его достать, потому что теперь сам Бог его руководит, сам Бог его ведет. Понимаете? Поэтому Петр в первом послании Петра, мы читали в первой главе, 6 стих, он говорит, «О сем радуйтесь, радуйтесь в час тьмы». Другими словами, в расширенном переводе «О сём радуйтесь» написано «весьма радуйтесь». То есть «весьма радуйтесь» – это значит «больше радуйтесь». И он не говорит «больше радуйтесь, когда вы получили ответ на молитву». Он говорит «больше радуйтесь, когда у вас нет ответа». Когда идут искушения временные, испытания и так далее, он говорит «вот в этот момент больше радуйтесь». Потому что когда ты получаешь ответ на молитву, ты радуешься, да? Кто радуется, когда получает ответ на молитву? Я тоже радуюсь. Но когда я не получаю ответ на молитву, Библия говорит, ты должен больше радоваться. Где логика? Нету никакой логики. Потому что Божье мышление, оно по-другому. И Бог хочет, чтобы и мы вышли из этого, из этих ограниченных мышлений наших. Аминь. Поэтому мы не можем восхвалять Бога и в то же время оставаться угнетенными и пораженными. Не можем. Понимаете? Хотите ли выйти из депрессии или и преодолеть угнетение, тогда мы должны перестать говорить о проблемах и начать говорить о решениях. Понимаете? Когда мы хотим выйти из этого состояния, когда мы хотим восхвалять Бога и выйти из состояния угнетения и поражения, то мы должны начать перестать говорить о проблемах и начали говорить о решениях. Я знаю людей, которые только и живут своими проблемами. У них столько негатива. И когда ты им говоришь, радуйся, это временно, И они начинают цепляться, искать другие причины, только бы негатив, только бы негатив. Это люди, которые живут в рамке своих проблем. Поэтому не говори о проблеме, говори о решении проблемы. Запомните это. Это очень важно для нас. Мы должны просто изменить атмосферу вокруг себя путем изменения своих слов. Библия говорит, что словами оправдаешься и словами осудишься. Своими словами. Поэтому слова наши имеют великую силу. Слова имеют великую силу. Они могут дать жизнь, они могут дать смерть. Потому что также в Библии написано, что жизнь и смерть во власти языка. Понимаете? И мы, вот наши вот этот негатив, который живет внутри нас, он выплескивается через наши уста. И мы просто заражаем атмосферу этим негативом. Мы просто заражаем атмосферу этим негативом. Павел приезжает в церковь, апостол Павел приезжает в церковь и говорит: «Дорогие мои, я так страдал, мне так больно. Меня там шрамы, у меня все печет, болит. Вы знаете, как это было больно, 39 ударов. Они такие, они еще так сильно били, они так размахивали». Вы слышали что-то из этого или что-то в таком роде? Он говорит: «Это были легкие страдания». Понимаете? Поэтому мы должны решить создать атмосферу вокруг себя, атмосферу веры, атмосферу победы, атмосферу надежды и восклицать обетование Божие, восклицать хвалу Богу. Это есть шаги, которые мы должны делать, чтобы выйти, вывести себя, выйти из этих ограниченного мышления, из этих рамок. Я знаю, что каждый из вас хочет иметь благословение. Каждый хочет, чтобы обетования Божьи осуществлялись в каждой жизни. Делай эти шаги. Делай эти шаги. Тебе трудно. Там враг строит планы против тебя, а ты в своей комнате восхваляешь Бога. Он начинает осуществлять твои планы, а ты славишь Бога. Он начинает создавать атмосферу негативную вокруг тебя, а ты славишь Бога. И в конце концов ты выходишь в радости. Я буду танцевать пред Ним, как пел Давид, как танцую, как Давид. Иногда, знаете, иногда и вот я иногда смотрю на моих братьев, сестер, когда поешь такие песни, и все стоят: «Я танцую, как Давид. Аллилуйя! Возрадуйтесь, друзья». Ты так как-то некрасиво, я думаю, может, я что-то не так пою, может, звукооператор, может, другую музыку включил, я себя слышу одно, а вы слышите другое? Если мы восклицаем, то мы должны все вместе воскликнуть, чтобы крышу сорвало здесь, в этом помещении. Ну, намек такой на будущее. В субботу будет праздник хвалы, я посмотрю, как вы приняли намек. Как сорвет крышу тут. Поэтому, дорогие мои, когда мы восклицаем обетование Божие и восклицаем хвалу Богу, радуемся пред Его лицом, мы просто сами, не понимая того, мы оказываемся уже не в той атмосфере, где наше мышление ограничено. Мы выходим автоматически, это просто сама хвала и сама радость, они выводят тебя из этого состояния ограниченного мышления. Ты даже этого не понимаешь, но это сделал Бог. Он вложил в уста твои песню новую, песню Богу нашему, и хвалу Богу нашему вложил в твои уста, и ты прославил Его, и дьявол ушел. Понимаете? Радость наполняет, хвала наполняет зал, помещение, твою душу, твой дом у тебя, в доме у тебя. Радость наполняет, и просто он не может подойти. Ты находишься, вот то, что мир называет вот этот нимб или ореол там, или... Вот это действительно оно действует. Оно действует лучше, чем панцирь этот, броня. Это такая защита. Первый шаг, который делаем, мы должны послушать когда все вокруг вас выглядит темным и безнадежным, и вы не знаете, справитесь ли вы с этим или не справитесь, то вы должны изменить атмосферу поражения смелым провозглашением. Сферу, эту атмосферу поражения мы должны сменить смелым провозглашением. «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Просто. Просто. Приходит сомнение, сделаю, смогу, не смогу. А вдруг схватит поясница, а вдруг там еще что-то, а вдруг еще что-то, а вдруг денег не хватит, а вдруг там время, а вдруг не по этому. Столько «а вдруг» у нас бывает почему-то. А когда ты вот эту вот атмосферу сменишь провозглашением, «Я все могу, скажи, я все могу в укрепляющем меня Христе». Аминь. Второй шаг, когда ваши обстоятельства выглядят безнадежными, и вы чувствуете, что враг пытается выжать всю жизнь из вас. Бывали в таком состоянии, когда просто шаг за шагом ты делаешь, а у тебя просто как будто бы кто-то что-то высасывает, у тебя всю энергию, и ты просто руки опускаются, как говорится, и ты не можешь уже ничего сделать, и ты чувствуешь такую атмосферу. Обстоятельства, они уже безнадежные. Казалось, ничего нельзя изменить. Ты выжатый, как выжатый лимон. Смени эту атмосферу поражения смелым провозглашением. Если Бог за меня, то кто против меня? Скажи, если Бог за меня, кто против меня? Аминь. И Библия нам говорит, весьма радуйтесь. Хвалите Бога с радостью. Написано в Писании, весьма радуйтесь. Хвалите Его с радостью. Радость пред Господом – подкрепление для нас, написано. Поэтому я тебе скажу, чем ты счастливее, тем ты сильнее. И чем ты сильнее, и тем больше ты будешь беспокоить врага. Поэтому Павел, он и говорил, что моя проповедь не в мудрости, а в духе и силе Божьей. Понимаете? И он, где бы он ни был, он, у него не было других тем, разговоров. Да, он мог уделить там какое-то время, там, решить какой-то вопрос. Технический вопрос, там, вопрос своего миссионерского служения. Да, это нормально. И в нашей жизни это нормально. Но он был пропитан Словом Божьим, он был пропитан Евангелием, он был, ну, в хорошем смысле одержим проповедью Евангелия. Он был одержим жизнью Христа, в хорошем смысле одержим. И мы должны в этом хорошем смысле иметь Христа своим просто самым близким другом. Ни жена, ни мама, ни папа, ни дети. Иисус Христос, Он живет во мне, на всех путях моей жизни. Всегда рядом, всегда со мной. И этому я буду всегда радоваться, понимаете? Поэтому вот эта твоя радость, она будет возвеличивать Бога, и Бог будет становиться большим, больше и больше и больше. И когда мы радуемся, когда мы возвеличим вообще что-то, то оно становится больше. Правильно? Чем сама реальность. Но хочу я вам заметить один момент, что наше с вами возвеличивание, оно означает возвеличивание нашего восприятия. Оно означает возвеличивание нашего восприятия. Когда мы возвеличиваем что-либо, то размер объекта не изменяется. Понимаете меня? Когда мы что-либо возвеличиваем в нашей жизни, то сам размер, он не изменяется. Когда мы возвеличиваем Бога, то, ну, Писание говорит, возвеличьте Бога, да? И мы Его возвеличим, но от этого Бог не станет большим. Он Бог, который Бог. И как бы ты Его ни возвеличил, Он не станет большим. Его возвеличение придет отсюда, здесь, в твоем ограниченном мышлении. Ограниченность твоя начнет разрушаться, и Бог начнет возвеличиваться в твоем мышлении, в твоем подсознании, в твоей жизни. Но сам Он не станет больше. Поэтому размер не изменится. Но когда мы пребываем вот в этих наших негативных обстоятельствах и фокусируемся только лишь на этих обстоятельствах, как все вокруг плохо, тогда мы начинаем их возвеличивать. Мы начинаем возвеличивать нашу жизнь, когда она получается неправильно, нехорошо, не состоялась, не получил, потерял или еще что-то. Мы начинаем возвеличивать эти обстоятельства. И в духовном мире мы умножаем и расширяем негативную информацию в нашем разуме. И тем самым опять себя загоняем в это ограниченное мышление, и дьявол торжествует. Вы понимаете меня, о чем я говорю? Давид очень сильно, 33-й псалом, он так выразил это, просто мне очень нравится, насколько сильно и в то же время очень просто. Но это для нас с вами очень важно и сегодня. Это актуально и для нас с вами, это как раз нужно нам. 33-й псалом, 3 и 4 стих. «Господом будет хвалиться душа моя». Что значит «хвалиться»? Хвалиться Господом. В этом слове «хвалиться» заключены два слова. Хвалиться, и хвалить Бога и радоваться. То есть это и есть тот смысл, где он не находится в этом ограниченном мышлении. Он хвалит и радуется. И он говорит: «Душа моя, Господом будет хвалиться душа моя, и услышат кроткие и возвеселятся». То есть те, кто стеснялся, те, кто был застенчив, те, кто был кроткий, те, кто еще не понимал, не знал и был в своем ограниченном, кротком вот этом мышлении, они возрадуются. То есть это способ вывести их из этого состояния, когда ты сам ведешь себя так. Поэтому он хвалился к Богом. И дальше он говорит 4 стих. «Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе». Величайте Господа со мною. То есть возвеличьте Его. В другом переводе написано: «Величайте Господа со мною, и превознесем имя Его вместе». Превознесем Его имя вместе. Следовательно, Давид говорит: не возвеличивай свои проблемы. Не возвеличивайте негативные обстоятельства в своей жизни, не возвеличивай свои трудности или что-либо еще, не возвеличивай, но возвеличивай Царя царей и Господа господствующих. Возвеличивай имя Его. Поэтому, когда тебе плохо, когда тебе трудно, какие бы обстоятельства ни были, они бывают у каждого из нас, я знаю, и у меня бывают. Бывает в жизни такое. Но от твоего восприятия, что это случается или происходит в твоей жизни, зависит твое духовное состояние. Что ты возвеличишь больше, эти негативные или не сложившиеся обстоятельства, или ты возвеличишь имя Господа? Поэтому Писание говорит, что о Божьем помышляете, а Бог устроит все земное. Понимаешь, когда ты возвеличиваешь Господа в эти тяжелые времена, когда ты возвеличиваешь Господа, когда у тебя в семье разлад, когда у тебя отношения, может быть, с родителями, может, отношения с друзьями, с коллегами, они начинают рушиться, и тебя начинают давить, на тебя начинают наезжать, на тебя начинают наговаривать. Возвеличивай Господа. Не будь поражен. Не живи в этих рамках ограниченных. Знаете, была однажды такая история, ну, это как бы притча про маленького лягушонка, который жила семья на дне колодца, и вот родился маленький лягушонок, и этот лягушонок видел вот это вот, ну, как в колодце, да, лужица такая там внутри колодца, не лужица, ну. И он возрастал, и он думал, что вся вода всего мира – это его. Он может во всей воде всего мира. И когда он подрос, он увидел свет сверху и начал карабкаться. Что ж там наверху? И когда он выполз, он увидел небольшой пруд. И он сказал: ничего себе, пойду искупаюсь в этом пруду. Покупался, говорит: а что там за тем холмиком? Он увидел большое озеро. И он заинтересовался, он пошел за это озеро, и он увидел океан. Понимаете, и вот эта история, она показывает и говорит, что на самом деле приготовил Господь Бог для нас с вами. Мы когда живем в своем ограниченном вот этом колодце, нам кажется, что вот это все правильно, что здесь родители, что здесь самое лучшее место, вот самое уютное, самое прекрасное. Но Бог хочет, чтобы ты вышел. Он приготовил для тебя целый океан. Понимаете? Поэтому Бог сегодня призывает всех нас, чтобы мы вышли из этого ограниченного мышления, чтобы Божьи мечты, они для нас, они значили намного больше и лучше, и грандиознее, чем то, о чем мы думаем или помышляем, чем то, что мы можем достичь. Мы не сможем охватить это своим сознанием. Но Бог приготовил для нас, как мы читали в первом послании к Коринфянам 2:9. Но как написано, не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его. Почему не приходило раньше? Почему не видел того глаз раньше? Почему не приходило и не слышало ухо? Почему? Потому что мы жили в своих, так сказать, этих колодцах. Колодцах своей жизни, в колодце своей церкви, в колодце своей семьи. А Бог говорит, намного больше есть. Намного больше есть. Поэтому зачастую мы похожи вот на этих маленьких лягушонков. Наше мышление ограничено. И мой призыв сегодня ко всем вам, чтобы мы, несмотря на то, что мы иногда бываем в таких местах, как этот колодец, да, но чтобы мышление наше всегда тянуло туда, вверх, к небесам. Потому что когда он пополз вверх, это дало ему возможность увидеть и расширить свой кругозор и так далее. Поэтому, когда мы смотрим вверх, мы должны формировать ценности, мнения, убеждения, основываясь на окружающих нас обстоятельствах, которые дает нам Бог, а не люди. Потому что в основном наше мышление, наш кругозор, он основан на тех обстоятельствах, которые были в нашей жизни. Где мы были воспитаны, где мы были, где нас выращивали, растили, ну не выращивали, растили, да, родители. И вот в этой сфере мы, и так им заложено это в нас. Я всегда говорю, что если человек пришел в церковь, то для него стереотип правильной церкви – это та церковь, в которую он первый раз пришел. Будь там правильно или неправильно, но у него слаживается вот эта ограниченность. Но каждая церковь, независимо от деноминации, они прославляют имя Христа. Но проблема среди христиан не в том, что там какие-то правила, а в том, куда принадлежит твое сердце и куда направлено твое видение. Или ты направил свое видение в эти рамки правил, или ты направил свое видение на Христа. Будь ты в платочке, будь ты в субботу, будь ты еще как-то, будь ты с круглым куполом или со шпилем здания, но если там есть свобода, то какая мне разница, какая там атрибутика? Если там есть Дух Святой, потому что только Он, как мы читали, проникает в глубины Божьи. И если я хочу познать Бога, я не должен себя ограничить в этом. Поэтому то, что ваша мечта еще не осуществилась, это еще не означает, что Бог не работает за кулисами. Потому что то, что происходит на сцене, это всего лишь результат той подготовки или той работы, которая была. Знаете, чтобы приготовить там, например, ну, даже по нашей церкви или в любом спектакле, приготовить сценку. Сценка длится 10 минут. Но сколько времени надо, чтобы все это приготовить? Сколько времени теряют артисты или режиссеры, или там другие, кто задействован во всем этом? Сколько они тратят нервов, времени, здоровья, финансы? Сколько всего этого происходит? Никто не видит. Когда все собираются, они видят 10 минут. И как классно! Браво, брависсимо и так далее. А сколько сюда туда влаживается? Поэтому мы всегда должны понимать, что все, что мы видим, оно хорошее. Но мы должны представить, как Бог трудится там за кулисами, как Он трудится, чтобы тебе и мне было хорошо, как Он трудится, чтобы зло не приблизилось к тебе, к твоему дому, к твоему жилищу, к твоим детям, как Он трудится, чтобы все сделать, чтобы ты был обеспечен, как Он трудится для всего твоей жизни, только помышляя о Нем, только хвали Его, только пребывай в радости и не ссади себя в эту тюрьму ограниченного мышления. Поэтому мы проходим через испытания веры, и мы не должны никогда не впадать в разочарование, но наоборот, должны показать врагу, что мы более решительны, чем он. Понимаете? Дьявол очень решительный. Ему долго думать не надо, как тебе насолить, как сделать тебе подлость. Он долго об этом не думает. Моментально. Моментально. А вот нам, чтобы сделать шаг вперед, мы почему-то об этом начинаем думать. Начинаем взвешивать, применять логику, философию, еще что-то. Поэтому весьма радуйтесь. Так сказал Бог, потому что мы знаем, что наш ответ на пути. Аминь.